Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Татьяны Фельгенгауэр. Это программа «Богатые тоже прячут». Ее ведем мы, собственно, это я, Татьяна Фельгенгауэр, и здесь главный герой этой программы Илья Шуманов, антикоррупционный эксперт и сооснователь проекта «Арктида». Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
У нас сегодня не самая приятная тема, а черный лист ЕС, что это означает для всех нас. Но прежде чем мы начнем разбираться во всех этих нюансах, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал. Смотри, я предлагаю поговорить о том, что означает внесение в черный список ЕС, но это, знаешь, он так звучит, черный список ЕС. А у него есть такое полное, длинное название. Это список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Наверное, надо сразу оговориться, что это не история про какой-то санкционный пакет 20-й, 25-й или 125-й. И вообще с санкциями как будто бы не связано. Давай для начала поясним, что это за такой черный список.
Да. У Европейского Союза, как и у многих надгосударственных объединений, есть свои системы регулирования, выставления стандартов. И эти стандарты касаются не только вопросов, связанных с ограничением торговли, ограничением доступа на территорию, но и в том числе касающихся вопросов, например, взаимодействия с налоговыми органами, либо с, скажем так, с финансовыми институтами. И в этом смысле Европейский Союз не уникален. Существуют примерно такие же подходы и в других странах, и надгосударственных объединениях. Но если коротко, то Европейский Союз имеет возможность ограничивать сотрудничество своих финансовых учреждений, бизнеса и граждан с другими странами. Вот. И это происходит по целому ряду направлений. Одно из этих направлений, которое мы сегодня, собственно, будем разбирать, это черный список стран, которые потенциально являются отмывателями денежных средств, и страны, которые финансируют терроризм. В Европейском Союзе, в отличие от надгосударственных институтов типа Financial Action Task Force, это международная сеть финансовых разведок, значит, такая система есть, этот список публичен, в него входит сейчас порядка 30 стран. С этими странами Европейский Союз ограничивает возможность для кооперации своих стран-участников, бизнесов, финансовых институтов и граждан. В целом, если страна попадает в этот список, то это достаточно серьезный удар по экономике и по взаимодействию с Европейским Союзом.
Чем это отличается от тех пакетов, которые принимает Евросоюз на вот этом общем своем уровне в отношении России?
Санкции, как санкционные пакеты, в принципе, да, которые вводит Европейский Союз, они касаются не целой страны, а они касаются либо отдельных физических лиц, либо отдельных юридических лиц, либо отраслей каких-то российской экономики, либо групп товаров, например. Да? И в этом смысле, если мы открываем санкционные списки, там последние санкционные списки, они там дают какие-то определенные ограничения. Например, ограничения, связанные на поставку, простите, там, биотуалетов в Россию, да, или сумок дорогих Louis Vuitton, и еще чего-то, да, либо включение в санкционные списки родственников чиновников, либо самих чиновников, либо разжигателей войны, и это очень такая точечная история. Да, пусть это касается, то есть, ну, как большой спектр этих санкционных ограничений введен за последние 3,5 года, но в целом это абсолютно не мешает условному гражданину Российской Федерации продать квартиру в России и эти денежные средства перевести через Райффайзенбанк на свой банковский счет условно в какую-нибудь Литву. И дальше как бы продолжать жить, если он получает, например, вид на жительство в Литве. Поэтому санкционные ограничения и черные списки – это немножко разные истории. В одном случае это политический инструмент давления с точки зрения санкций, а черный список отмывания стран, отмывающих денежные средства и финансирующих терроризм – это черная метка, которая там, Европейский Союз выдает тем или иным государствам. Де-факто это, ну, если не полная остановка кооперации, то, ну, как бы максимальная возможная деприоритизация такой кооперации между странами Европейского Союза и России.
То есть я правильно понимаю, что по сути это такая официальная, узаконенная дискриминация по паспорту, раз речь идет о всей стране, о целом государстве. Если условно у человека российский паспорт, и Россия находится в этом самом черном списке, то в отношении его больше не действует презумпция невиновности, а он заранее как бы виноват. Ну, потому что всю страну внесли в этот черный список, и ЕС решил, что эти люди априори, значит, отмывают деньги, финансируют терроризм и прочее, прочее, прочее. Звучит как будто бы не очень справедливо и честно.
Ну, крайнюю точку, которая может быть, вот ты так, собственно, ее описала, но это, наверное, самое радикальное восприятие того, что может произойти. В целом, финансовый институт Европейского Союза после внесения России в этот черный список должны будут проводить так называемый enhanced due diligence. То есть сейчас они проводят, обязательно вынуждены проводить due diligence, и к россиянам всегда такой скепсис. Иногда банки не готовы граждан Российской Федерации онбордить к себе. Но в случае включения России в этот черный список будет процедура усиленной проверки каждого гражданина, и потребуются достаточно большие усилия для того, чтобы, ну, как бы стать клиентом того или иного банка. Я так как бы хотел бы, наверное, показать или, наверное, рассказать про эту историю на примере других стран, таких как, например, Иран, да, или КНДР. Граждане этих стран в случае необходимости открытия счета в ЕС, например, или в какой-то другой стране, они сталкиваются с большим количеством трудностей. И трудности эти преодолевать приходится иногда через даже суды, для того, чтобы через судебную систему заставить банки взаимодействовать с ними или открывать счета, или продолжать какую-то кооперацию. То есть любая транзакция, любая сделка, она будет под пристальным вниманием как финансовых учреждений, так и регуляторов. И это значит, что по любой сделке с российским гражданином банки будут отчитываться, скорее всего, как о подозрительной операции и уведомлять финансовые регуляторы Европейского Союза о том, что вот такие сделки происходят. Вот. Это не очень хорошие новости для граждан Российской Федерации, особенно для тех, кто проживает на территории Европейского Союза.
Давай теперь еще подробнее поговорим. И здесь я предлагаю разделить последствия включения в этот черный список ЕС для, ну, так скажем, разных групп. Ну, то есть у нас есть граждане, ну, такие просто граждане, они живут, у кого-то, может, есть недвижимость в Европе, или там дети учатся, или родители живут, ну, неважно. Вот есть у них какая-то связь с Европейским Союзом. Есть бизнес и есть политики /чиновники. Почему тебе кажется, что у чиновников все будет хорошо? У них, что с ВНЖ всегда все прекрасно, целый набор разных стран, и как будто бы их внесение в этот черный список ЕС не особо коснется. Но ты меня поправь, если я не права. Для бизнеса, наверное, это прям совсем катастрофа. Но давай начнем вот с такого базового уровня. Те россияне, их, конечно, там на фоне 140-миллионного населения не очень много, но тем не менее. Вот просто российский гражданин, у которого есть какой-то небольшой кусочек европейской жизни. А что это означает для него, кроме того, что теперь каждая его банковская транзакция будет рассматриваться под микроскопом?
Да, таких людей очень много, которые живут в Европейском Союзе. Это айтишники, фрилансеры, самозанятые. В целом все они легализованы в Европейском Союзе, имеют счета в европейских банках и, по сути, проводят эти операции часто. То есть, например, компания находится в странах Центральной Азии, и эти айтишники получают деньги вот от этих компаний на свои европейские счета. Что же может происходить? Как я уже сказал, будет дополнительные проверки, что приведет к задержке переводов, запросу дополнительных документов и иногда даже в отказе приведет к отказу в зачислении денежных средств, поскольку если эти денежные средства невозможно никаким образом верифицировать. Вот. И такой формат заморозки блокировки, наверное, счетов. Конечно же, надо будет дополнительно объяснять происхождение, назначение платежей, предоставлять дополнительные документы. В этом смысле, если гражданин России легализован в Европе, работает на европейскую компанию или с европейскими заказчиками, то кто-то из европейских заказчиков может отказаться работать с исполнителями из России, потому что каждый платеж с российскими контрагентами может стать для них дополнительным риском. Есть какие-то модели обхода этого, то есть появление финтех-платформ и платежных сервисов, которые для граждан России стали альтернативой традиционным банкам. Мы видели сейчас, после 19-го пакета санкций, что такие компании, как Revolut, Wise, они запрашивали у граждан России документы и были удовлетворены теми данными, которые граждане России предоставили. Но вот с момента введения подобных ограничений такие взаимодействия могут стать очень токсичными для этих платформ, я имею в виду взаимодействие с российскими гражданами, они тоже могут пытаться оффбордить, то есть пытаться сливать российских клиентов, потому что те формируют у них определенные риски и будут проблемы с регуляторами из-за них. И в этом смысле любая покупка услуг в Европейском Союзе, оплата там, не знаю, образовательных программ, сервисов, подписок, будет требовать дополнительных подтверждений, либо просто будет блокироваться. Понятно, что граждане Российской Федерации, которые живут в России, для них в меньшей степени это коснется, но, например, те, кто хотят купить страховку на территории Европейского Союза, выехать на отдых, использовать денежные средства, которые были заработаны внутри Российской Федерации, чтобы там обеспечить перевод или платить, не знаю, деньги своим родственникам, да, которые, например, где-то находятся либо из Евросоюза в Россию или из России в Европейский Союз. Конечно же, это приведет к более сложным операциям, и думаю, что все чаще будут востребованы услуги юристов, которые будут пытаться разблокировать счета, идти в суд, помогать фасилитировать эти процессы. На россиян, которые уехали из страны и ведущие бизнес, имеющие счета в Европейском Союзе, даже наличие ВНЖ и ПМЖ не гарантирует безопасности в этом смысле. И мне кажется, что это гораздо мощнее, чем санкционные пакеты, потому что бьют не уже не деля на какие-то группы, будь то человек с ВНЖ или без ВНЖ, а просто, в принципе, по паспорту. Как это происходило с гражданами Ирана, с гражданами Северной Кореи?
Так, а вот теперь давай чуть подробнее поговорим, потому что мне здесь не очень понятно, условно, срок давности. Вот есть российский гражданин, он много честно трудился, не знаю, работал в Яндексе, да, есть вот хорошая компания Яндекс. Люди делали большое классное дело и зарабатывали деньги, это нормально. Вот кто-то из таких людей решил, что будет классно купить себе в Европе какую-нибудь маленькую квартирку и завести счет, потому что для того, чтобы обслуживать эту квартиру, тебе нужен европейский банковский счет. Это нормально. Вот он там, не знаю, 20 лет назад это сделал, у него есть история, у него есть кредитная история, у него есть вот оплаченные платежки все за 20 лет. И сейчас это что, все обнуляется, и надо с самого начала доказывать, что все эти 20 лет он не отмывал деньги и не спонсировал терроризм?
Это сложный вопрос. Я думаю, что это будет зависеть от конкретного финансового учреждения, но в целом, да. То есть вот по аналогии с гражданами Ирана и КНДР или Афганистана, не будем делить их, наверное, в принципе, когда тот или иной банк пытается, проверять своего клиента перед там, зачислением денег или при онбординге в банк, он проверяет через систему скрининга. Ну, так называемая процедура скрининга происходит. И часто это просто автоматизированная система, в которой вбивается фамилия, имя, отчество, дата рождения, и напротив того или иного лица выскакивает информация относительно того, является ли он политически значимым лицом, является ли он ранее, например, осужденным, были ли негативные публикации в отношении него в средствах массовой информации. И одним из элементов вот этой проверки в том числе является его гражданство. Да? И гражданство таких стран, как КНДР и Ирана, сейчас высвечивается там либо оранжевым, либо красным флажком, подразумевающее, что у проверяющего должно возникнуть сразу же необходимость обратить на это внимание с тем, чтобы понять, что человек, участвующий в сделке, пытающийся получить доступ к системе финансовых услуг, например, Европейского Союза, вот, он из высокорисковой юрисдикции. То есть автоматически запускается дополнительная усиленная процедура проверки. И если человек сможет объяснить источник происхождения денежных средств легальный, то его заонбордят. Это не значит, что это 100% отказ. Вопрос в другом, что есть такая процедура в банке неформальная, которая называется дерискинг. Дерискинг – это отказ от сотрудничества, предполагая, что это токсичный статус человека из там, Российской Федерации или из КНДР или из Афганистана, он может принести финансовому учреждению гораздо больше проблем, чем наличие такого клиента. И поэтому банки, другие организации, финтех-платформы часто отказываются от сотрудничества с гражданами стран с высокорискованными юрисдикциями, абы чего не вышло. На всякий случай лучше отказаться от такого клиента, чем потом отчитываться перед финансовым регулятором, получать запросы от налоговых органов, еще от кого-то, вот, и тратить большое время на обслуживание этого клиента, потому что будут счета блокироваться автоматически, будут возникать вопросы к нему, то есть к нему надо специальную такую опеку, предлагать ему с точки зрения того, чтобы он остался внутри этой финансовой услуги. Таким образом, да, действительно, человек, работавший в Яндексе, заработавший денег, который еще не переехал в Европейский Союз, столкнется с вопросами относительно легализации денежных средств. Не всегда, но в большинстве случаев.
Прекрасно. Особенно мне нравится вот эта вот история с тем, что надо заново рассказывать, что у тебя нет уголовных дел, а некоторое количество людей за это время обзавелись уголовными делами. Пойди докажи, что это политическое дело. Если, например, в истории с иностранным агентством это довольно очевидно, потому что во многих европейских странах, если не во всех, нету такой статьи, они понимают, да, что это политическая история, то, например, то, что касается статей, связанных с терроризмом, вот тут ты пойди и объясни, что это не тот терроризм, про который вы думаете, это в Российской Федерации теперь очень модно называть террористами любого человека, который выступает против войны. В этом смысле мне кажется не очень продуманным вот этот подход, он как будто бы вообще не учитывает то, что есть люди, которые и вынужденно уехали, но у них нету другого паспорта, нет и не может быть. Или, например, человек не может выйти из гражданства, потому что если против него уже возбуждено уголовное дело, то никто не даст ему выйти из гражданства. Мы с тобой, Илья, обречены жить с этим гражданством, хотим мы этого или нет. И тут, конечно, я честно скажу, в некотором изумлении читаю все эти новости про черный список ЕС, и да, я все понимаю и про желание как-то наказать Россию за агрессию против Украины, но у меня-то еще, знаешь, какой вопрос, он, возможно, скорее политический и не совсем к тебе. Почему сейчас, 25-й год? Несколько раз ведь обсуждалась история, как там, что будет Россия в этом списке, не будет, и как будто бы все время откладывали. Такая тоже не очень понятная для меня вещь.
Мне пока трудно признаться тебе, что я знаю и понимаю полностью машинерию принятия решений в Европейском Союзе. Но могу сказать, что это решение разрабатывалось с начала 2022 года, то есть включение страны в черный список, я имею в виду про Россию. Думаю, что значительная часть стран сомневалась на старте, ожидая, что война вот-вот закончится, и не надо сворачивать торговые отношения, какие-то финансовые отношения с Россией. По мере продолжения войны и по мере, ну вот скажем так, деградации торговли с Россией за счет санкционных вот программ Европейского Союза, конечно же, осталось не так много точек соприкосновения. Вот сегодня появились новости о том, что Евросоюз согласовал дату полного отказа от российского газа. То есть то, что раньше грело дома большинства европейцев, да, сейчас уже просто мы понимаем, что, скорее всего, Европейский Союз откажется. Вот самая главная зависимость от той газовой иглы, да, которая была с Россией. Поэтому, ну, как бы мне кажется, что чем меньше точек соприкосновения, тем легче это решение дается. И в конце концов, думаю, что были страны, которые выступали против. Ну, по крайней мере, мне известно о нескольких странах, которые выступали категорически против такого решения. Это страны не Восточной Европы, это скорее центральноевропейские страны и часть Западной Европы, которые воспринимали Россию как устойчивого торгового партнера, ожидая вот-вот вернуться к предыдущей итерации, то есть какому-то системе торговли и взаимодействия с Россией. Это первое. И второе, конечно же, роль США как партнера, который оказывал сильное давление на Российскую Федерацию, на российскую политику, конечно же, снизилась, и Европейский Союз расчехляет свои последние инструменты, которые у него есть. Это не значит, что это самый последний инструмент, конечно же, может быть торговый эмбарго вообще, в принципе, да, запрет на въезд, там еще военные действия и так далее, другая эскалация, другого уровня эскалации. Но с точки зрения вот ограничений, конечно же, такое ограничение будет достаточно серьезным. Повторюсь, если такое решение будет принято, вот, потому что бывают казусы, когда вот-вот решение должно было принято быть, но в конце концов все отмотали по какой-то причине политической назад. Вот, поэтому сейчас, думаю, момент, когда на поле боя ситуация, ну, если не катастрофическая, то достаточно сложная для Украины, и Европейский Союз таким образом тоже пытается выразить некую солидарность, оказать давление на российскую экономическую систему с тем, чтобы она замедлила свой рост.
И давай тогда поговорим про бизнес. Что означает вся эта история для бизнеса и как этот черный список влияет на бизнес разного размера? Все-таки, с одной стороны, мы говорим про практически полную остановку каких-то торговых взаимоотношений, а с другой стороны, знаешь, всегда есть Венгрия. Извините, пожалуйста, может быть, просто теперь весь бизнес будет только с Венгрией. Как это устроено?
Хороший пример, если посмотреть не на условные какие-то российские бизнес-группы и там условных олигархов, а на конкретные истории, что мы, например, знаем, что есть норвежский пенсионный фонд, который инвестировал денежные средства в российскую экономику и имеет долю в большом количестве российских компаний. Притом это компании не обязательно «Газпром», да, это какие-то разработчики программного обеспечения, какие-то девелоперские компании. На текущий момент как бы вот норвежский пенсионный фонд просто заморозил свое участие вот в российских этих активах. Это не значит, что он продал эти активы, вышел из них, просто заморозил и ждет как бы итоговой ну, там, ситуации, как разрешится там, военный конфликт, после этого будет принимать решение. Но в реальности это политическое решение, и после включения России вот в европейский черный список, мне кажется, Норвегия тоже может согласовать такое вот решение, ну, действия единым фронтом. Тогда у норвежского пенсионного фонда возникнет необходимость выхода из российских активов, потому что это высокорисковые активы, связанные с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, поэтому, может быть, будет какое-то решение принято, и они захотят прямо вот сейчас там, или завтра вывести эти денежные средства. В целом, это для иностранного бизнеса, а для российских бизнесменов, конечно же, многие европейские банки и так осторожно работают с фигурантами санкционных списков и крупными российскими структурами, то есть не пытаясь с ними взаимодействовать. На территории Европейского Союза существует большое количество трастов, управляющих компаний, консалтинговых групп. И это юридическое сопровождение, и private banking, и так далее. Вот. И на текущий момент мы понимаем, что европейскому бизнесу уже запрещено работать с российскими юридическими лицами, оказывать им эти услуги. Но, например, гражданин Российской Федерации, проживающий в Европейском Союзе легально, теоретически он может получить доступ к таким услугам, да. И в этом смысле любая кооперация с гражданами Российской Федерации, вне зависимости от наличия ВНЖ, может быть просто в этой кооперации может быть отказана. Есть, конечно же, истории про кипрские офшоры, про номинальных директоров, которые до сих пор обслуживают российские компании, которые не находятся под санкционным давлением. Но вот мне кажется, что европейские регуляторы начнут требовать максимального соблюдения законодательства, и в целом такое перестанет быть возможным в самое ближайшее время. Последнее, есть до сих пор российский бизнес, который владеет долями или акциями европейских компаний. Вот в этом контексте, конечно же, другие бизнесы, которые взаимодействуют с такими предпринимателями российскими, они будут очень осторожно с ними взаимодействовать, либо отказываться в кооперации. Поэтому, скорее всего, потребуется смена владельца, либо вывода структуру или из структуры граждан Российской Федерации, замена на граждан других стран, для того, чтобы финансовые институты не считали такие операции, такие взаимодействия высокорискованными. И последнее, наверное, что тут хочется сказать, был такой миф о том, что в Европе достаточно легко приобретать гражданство либо получать золотые визы, так называемые, виды на жительство на бизнес-основаниях, когда богатые россияне приезжали и через предпринимательские или инвестиционные программы приобретали себе виды на жительство, и европейские страны к этому очень лояльно долгое время относились. На текущий момент такого рода ВНЖ, такого рода визы в Европейском Союзе, они практически под запрет ставятся. Вот, наверное, это ключевой момент.
Слушай, а знаешь, я тут подумала по поводу, прям совсем крупного бизнеса, да, там условные олигархи. А для них-то как будто бы не особо что поменяется, потому что практически все они обложены санкциями давно, плотно со всех сторон, и они-то в эту игру давно играют, в эти казаки-разбойники, в эти кошки-мышки, и мне кажется, они вполне преуспели в вопросе, как спрятать, как обойти, как поставить номиналы, и не знаю, опять же, может быть, я как-то сомневаюсь чрезмерно и ставлю под сомнение эффективность такого подхода, но мне кажется, что удар там условно по путинским олигархам не такой мощный, как хотелось бы.
Ты говоришь абсолютно верный тезис, и мне тут не с чем спорить по одной простой причине, потому что действительно крупный российский бизнес, он давно находится в санкционных списках Европейского Союза, США и так далее. Есть отдельные индивидуумы, которые проскакивают между строй, Вот. Но, разумеется, сказать, что создание или включение России в черный список ЕС антиотмывочный, это главной целью является наказать, да, покарать, значит, путинских олигархов. Безусловно, нет. Скорее, это та форма обеспечения безопасности, по крайней мере, так говорят европейские чиновники, в контексте вообще потоков грязных денег. То есть, условно, российский олигарх использует номинала гражданина России с ВНЖ на территории Европейского Союза, и это достаточно просто, простой способ обхода тех санкционных ограничений, которые мы видели. Сейчас у банковского учреждения потребуется, ну, банковское учреждение потребует в Европейском Союзе, потребует дополнительных сведений относительно источников происхождения денег, и этому номиналу внутри Европейского Союза будет сложнее аргументировать, откуда у него взялись деньги. Ему потребуется дополнительный пакет документов, оправдывающий эти переводы, эти денежные средства, эти транзакции. Вот, вырастет роль тех людей, которые являются легитимными бизнесменами, но которые могут оказывать услуги для номиналов, для, там, не знаю, крупных российских олигархов на территории Европейского Союза с тем, чтобы переводить денежные средства. Вот. Но в целом, я думаю, что они уже находятся в категории изгоев. Я про путинских олигархов говорю, но из того, что я знаю, многие из них используют вот третьих лиц для обхода этих санкционных ограничений, поэтому ничего нового не будет происходить, возможно, ну, как бы в дальнейшем только ситуация усугубится для них с точки зрения того, что будет сложнее это делать.
Хотела еще, знаешь, что с тобой обсудить. Опять же, вот в контексте того, что в этом списке около 40 стран, и мы можем видеть опыт КНДР, Ирана, Афганистана. Вот мы с тобой сколько лет ведем такую просветительскую программу про борьбу с коррупцией, мы всегда объясняем, что санкции – это не про наказание, а про то, чтобы скорректировать поведение. В этом их смысл. Санкции принимают для того, чтобы государство или там, человек поменяли свое поведение. Если мы говорим про включение в черный список ЕС, там задача такая же, или это как раз тот случай, когда уже махнули рукой, понятно, что никто никакое поведение не меняет, поэтому давайте мы просто все государство, не разбираясь, так сказать, в нюансах, запихнем в этот черный список, пусть там барахтаются и сами разбираются со своими проблемами.
Так, ну это сложный вопрос. Смотри, во-первых, черный список мы начали с того, что он не является санкционным списком и де-факто не является санкциями. Просто какая логика европейских чиновников? Ну вот, допустим, 3 или 4 страны Европейского Союза включили ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Россия призналась, Владимир Путин признался, что он финансировал ЧВК «Вагнер», как бы, и, соответственно, финансировал, по мнению ряда европейских стран, террористическую организацию. Россия активно взаимодействует с «Талибаном». Чем тебе не террористическая организация, которая даже в России была признана террористической организацией? Есть страны-изгои, Иран и КНДР, которые находятся, ну, КНДР точно находилась в черном списке ФАТФА, страна находилась во всех ограничительных списках, с ней, ну, в отношении нее вообще международное эмбарго, санкции Совета Безопасности ООН были введены, и Россия продолжает сотрудничество с ней. Ну, то есть, в принципе, Россия нарушила все возможные, значит, ограничения, которые были выставлены на международном уровне, и как бы формально уже перешла ту грань, когда можно было считаться с ней или пытаться как-то договариваться относительно ну, возможных последствий. То есть решение, в принципе, можно было принимать в 2022 году, когда там стало известно, что ЧВК «Вагнер» там какие-то мясные штурмы организовывает там и так далее, да, и что это все происходит с поддержкой российских властей. Технически решение затянулось просто потому, что, думаю, бюрократические процессы были в скажем так, в Европейском Союзе. Почему мы с тобой сейчас приходим и садимся и разговариваем, говорим об этом как о форме наказания? Потому что я думаю, что граждане Российской Федерации, проживающие на территории Европейского Союза, это collateral damage, да, так называемый, сопутствующий ущерб. Вот. И, конечно, в отдельную группу их выбирают. Возможно, будут какие-то отдельные разъяснения со стороны европейских регуляторов относительно того, что те люди, которые находятся легально на территории Европейского Союза, к ним какие-то особые правила должны применяться. Но, как мне кажется, это та плата, которую граждане Российской Федерации будут нести за военные действия России в Украине. Раз. Второе, за политику России в отношении других стран, не только связанные с украинским вопросом, я имею в виду КНДР, Иран, и вот расширение сотрудничества с этой сумеречной зоной, списком стран, которые страны-изгои, назовем их так, да, ну и то, во что превратилась, собственно, российская экономика. Мы знаем, что параллельный импорт или вообще операции на российском, там, скажем так, внешнем контуре, во внешнеэкономической деятельности, они сейчас уже выглядят как, ну, на самом деле, очень, ну, как бы ранее бы назвал это противозаконными операциями, потому что реально документы подделываются, изменяются источник происхождения товаров, меняется стоимость товаров, объем, вот, и российские власти закрывают на это глаза. Это так называемый trade-based money laundering, отмывание через торговые операции. Вот, и в этом смысле российские криптовалютные сервисы, которые стали известны по всему миру, которые являются источником отмывания и перевода денежных средств нелегальных по всему миру, это только маленькая толика вот того, что Россия смогла сотворить с начала 2022 года. Разумеется, когда такое происходит, я вот перечислил некоторый набор вот таких вот действий, да, набор там феноменов, которые Россия смогла создать после 2022 года. Конечно же, при государственной поддержке это все создается. Конечно же, это будет приводить к реакции со стороны зарубежных властей. И в этом плане Европейский Союз, ну, как бы в своем праве принимать такие решения. Конечно же, мне обидно, как гражданину Российской Федерации, что меня поражают в правах, вот, но для этого есть такое большое количество прецедентов, которые я, собственно, перечислил.
Ну, я эту логику понимаю, и я не оспариваю ни в коей мере все те преступления, которые совершил режим Владимира Путина. То есть эта логика мне понятна, да, мне, может быть, не очень понятен подход такой вот обобщающий, да, то есть, ну, прям еще раз повторю, это дискриминация по паспорту, мне не кажется это справедливым. Но другой вопрос, и он для меня гораздо более важный, что я не очень вижу эффективность такого подхода. Опять же, вот ты перечислил, что Россия, российское государство наделало ужасного. Но сейчас мы буквально столкнемся с ситуацией, что вот в это подполье, в эту даже не серую, а черную зону с криптой, с каким-то, значит, даркнетом и прочим, и прочим, уйдет прям все государство. Ну, понятно, да, я тут сейчас я преувеличиваю, да, не 140 миллионов человек, но вот все те люди, которые хотят продолжить то, что они делают с, там, не знаю, параллельным импортом, обходом санкций и прочим, и прочим, и прочим, собственно, те, из-за кого все это происходит, они такие, ну, хорошо, мы еще поглубже закопаемся. То есть я вижу проблему именно с этой точки зрения, и, ну, тут уповать я могу исключительно и только на спецслужбы европейские, которые все это расследуют, и все этим, я надеюсь, всем этим занимаются.
Да, ну, я думаю, что прям в спецслужбы заниматься, наверное, этими вопросами не будут, но давай вот посмотрим просто, как со стороны это выглядит. То есть я знаю, что у тебя нет счетов в Сбербанке, наверное, вот, но вот если бы ты захотела перевести со своей карточки, которой у тебя нету, заплатить что-то на Alipay, перевести денежные средства на китайскую систему, то, переводя денежные средства с карты Сбербанка на Alipay, Деньги на Alipay приходят от физического лица. Какой-нибудь Дмитрий, Евгений, Александра переводят тебе эти денежные средства. То есть надо вдуматься. Вот есть государственный банк, который предоставляет тебе услугу в официальном приложении банка. Ты берешь и отправляешь какие-то деньги на Alipay, на китайскую систему платежную. И деньги тебе приходят не от этого банка, а от какого-то Дмитрия, Николая, Василия, понимаешь? Вот до такого уровня скатилась российская вот финансовая система, что, в принципе, российский банк, государственный банк, крупнейший банк в России, использует дропов, по-другому не могу назвать. Дропы – это те люди, которые номиналы, которые берут эти peer-to-peer операции делать, чтобы как бы китайские финансовые учреждения, китайская финансовая система не пострадала от этого. Как это воспринимается со стороны Европейского Союза? Ну, все, сгорел сарай, гори и хата. То есть, ну, тут все понятно уже, что если большой, самый большой государственный банк подсанкционный начинает игнорировать требования антиотмывочного законодательства, то о чем можно вообще говорить с этой страной? Вот такая логика. Да, мне очень обидно, конечно же, я считаю, что это очень сильный, большой репутационный удар по всем гражданам Российской Федерации, и мы это на себе почувствуем. Важно, как из этого черного списка мы будем выбираться. И вот такое ощущение есть, что есть страны, которые десятилетиями в этом черном списке находятся. И тогда жизнь реально превращается в ад. Реально это какие-то полуподпольные модели перевода денежных средств, какие-то криптообменники, какое-то полулегальное положение с финансовой эксклюзией, когда тебя выключают из любых финансовых операций, ты вынужден использовать третьих лиц для того, чтобы в отношении тебя проводили операции. А это и есть отмывание денежных средств. Поэтому, ну, как бы, надеемся на лучшее, вот, но будем смотреть, наверное. Будет, наверное, почва для наших будущих передач поговорить с... обсудить с гражданами Российской Федерации, что происходит в Европейском Союзе с черными списками.
Да уж, это точно. Но мы, напомню, в программе «Богатые тоже прячут» в первую очередь следим за всякими коррупционерами, схематозниками и прочими нечестными людьми. Но и за санкционной, и не только санкционной политикой, прочей ограничительной политикой, тоже внимательно следим, потому что это правда важно. Надеюсь, не очень расстроил вас этот разговор, но лучше быть готовым и понимать, что и как может выглядеть, что и как нас может ожидать. Спасибо огромное, говорю я Илье Шуманову, антикоррупционному эксперту, сооснователю проекта «Арктида». Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал Ильи. Лайки, комментарии всячески приветствуются. Ну и, кстати, в комментариях, если вы уже сталкивались с какими-то такими проблемами, обязательно расскажите. Спасибо большое и увидимся через неделю.